Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Знаете, как мучительно, когда кто-то из ваших любимых, дорогих, долго с вами не разговаривает. Или вы поссорились, или вы не виделись долго. Библия говорит, что было время в истории Израиля, что Бог говорил очень редко. И для народа, который знает голос Божий, для человека, который знает, что такое откровение от Бога, он умирает без этой пищи. Я твердо верю и знаю, что Господь сегодня нас помиловал. В этот день Бог нас помиловал. Мы все равно зависимы от Него. Каким бы сильным и помазанным Самсон не был, какие большие бы победы не стояли за его плечами, он сказал: если ты мне сейчас не дашь воды, я умираю. Я умираю. И неважно, какие мы талантливые, какие мы помазанники, сколько у нас больших достижений в жизни, если Бог не откроет Ямину в Лехе, И Бог это делал специально, чтобы Самсон понимал, что все равно он зависим от Бога. Все равно без Бога мы ничего не значим. Без Бога мы гроша ломаного не стоим. Аминь. И сегодня хочется поговорить на одну важную, щепетильную тему, которая просто режет по сердцу, оно будет больно, потому что Бог будет брать за живое. Я продолжаю говорить тему, раскрывать, да не будет у тебя других богов. Помните, в прошлый раз мы говорили, что есть Бог, это наше «я», и мы не хотим часто сдаться. Мы не хотим покаяться в гордости. Нас не призывали, возможно, к такому покаянию в жизни, в гордости. Вот сегодня, как вы видите на своих бюллетенях, я назвал тему «Принцип равнозначного влияния». Может быть, сложная как бы формулировка. Я сразу объясню, что имеется в виду. Равнозначное влияние. Равнозначное влияние. Каждый или многие, или отдельные люди оказывают на нас влияние. Отдельные вещи оказывают на нас влияние, привязанности наши, симпатии наши, склонности наши, авторитеты наши, они имеют на нас влияние. И проблема состоит в том, когда это влияние равнозначно, то есть если в жизни появляются две таких личности, которые противоречивы, которые тебя каждый тянет в свою сторону. И я хочу просто поговорить, насколько важно понять, что Бог, хотя Он действительно истинный Бог, но Богом в моей жизни Он становится тогда, когда я голосую за Него, когда я выбираю Его Богом, когда я даю Ему больше власти и права, чем говорит мое «я», чем говорит моя жена, чем говорит мой отец, чем даже говорит мой пастор, чем говорят деньги, чем говорит ситуация. Никакой президент не согласится править страной, если страна его не выбрала. Он не сможет править страной, он не сможет быть хозяином этого государства, если народ его не желает выбрать. Может быть, разница в голосах будет 49% к 51%, но его все равно выбрали. Все равно его выбрали, все равно большинство за него. Может быть, в твоем сердце будет очень большая борьба по каким-то моментам и вопросам. Может быть, тебе придется потерять очень много. Но Бог специально допускает в нашей жизни моменты, когда мы должны проголосовать. Так все-таки, кто является Богом моей жизни? Все-таки даю я ему полные права быть хозяином моей жизни или нет? Или кто-то или что-то имеет больше прав в моей жизни, нежели живой и истинный Бог? Знаете, Бог оказывается в несколько сложной ситуации. Он хочет быть Богом, Он хочет править в нашей жизни, Он хочет быть хозяином нашей жизни, Он способен привести в порядок мою жизнь, но я должен дать Ему право. Я выбираю Его. Неверно мыслить, что Бог навязывается быть Богом. Неверно мыслить, что если Он захочет, Он все равно сделает. Нет, не сделает. Нет, не сделает, христиане. Нет, Он настолько деликатен и аккуратен, настолько нежен, не сделает. Я много раз в жизни слышал, что Бог сделает, Бог тебя поломает, Бог тебя сокрушит. Не сделает, христиане. Не сокрушит. Ты гордецом так и умрешь в своей жизни, потому что Библия говорит, Моисей захотел страдать, потому Богу удалось сделать из него кратчайшего человека. Но если ты не захочешь, чтобы Бог менял тебя, ломал тебя, если ты определенно не будешь молиться в своей жизни, Бог, смири мою гордость, Он ее не смирит. Смиряешься ты сам. Сам Бог может создать условия в твоей жизни, но это твой, в конце концов, выбор. О Христе написано, Он смирил себя, сам себя смирил. И я хочу сегодня поговорить об этом, что Бог избирается нами. Он должен стать Богом моей жизни. Точно так, как девушка в молодости выбирается. Много их красивых, симпатичных, влиятельных. Но все-таки ты понимаешь, что должна быть одна королева твоей жизни. Должна быть одна. Ты все-таки понимаешь, что она единственная должна быть твоей. Да, да, я сейчас скажу что-то странное вам, очень странное. Да, могут быть ситуации, когда ты женишься на ком-то или выходишь замуж за кого-то, и тебе все равно кто-то параллельно может нравиться. Он нравится тебе, и может даже не один. И может быть, ты проживешь много лет вместе, и если откровенно на чистоту сказать, то тебе много нравится в характере других женщин или мужчин что-то, или во внешности нравится больше, чем в твоей жене. Да, да. Но это совершенно не значит, что ты согласен поменять свой выбор. Это совершенно не значит, ты можешь смело смеяться в лицо этой реальности и сказать, это мне ни о чем не говорит. Все равно я сделал свой выбор в жизни, я не ошибся, это мой выбор, и я уверен, что этот выбор правильный. Да, я долгое время мучился в такой дилемме, я думал, как же все-таки справиться со своим сердцем? Как можно любить Бога и только Бога одного? Как? Я сидел ночами и думал, как же так получается? Ведь если честно признаться, я люблю свою доченьку, я люблю своего сына, я люблю свою жену, я люблю своих родителей. Мне что-то нравится в жизни, да, я должен признаться, мне нравится поэзия, мне нравится искусство, мне нравится музыка, мне нравится путешествия, мне нравится отдыхать в хорошем отеле, мне нравится, я должен признаться, мне нравится нормально быть одетым, мне нравится быть уважаемым. Что же получается? Что же получается? А получается все очень просто. Как раз вот равнозначное влияние опасно. Когда в твоей жизни что-то или кто-то возрастает до отметки опасной. Когда это нечто способно стать божеством, идолом. Идолом, который обретает больше власти и влияния, нежели истинный живый Бог. И ты меняешь это нечто или этого некто на твоего возлюбленного, на твою желанную. И я знаю, о чем я говорю. Я вам это докажу сегодня по Писанию. Но сегодня есть день. Если Бог еще не занимает первое место, я не говорю единственное, вы заметили мою мысль, да? Я не говорю единственное место. У тебя в жизни может быть много разного, всего, что тебе нравится и кого ты любишь. Но если Бог не занимает первого места в твоей жизни и в твоем сердце, Он не является твоим Богом. Ты являешься идолопоклонником. Ты нарушил заповедь, которая говорит, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Но сегодня я так восторжен от того, что мы будем читать и что мы будем смотреть в Библии. Я буквально испытываю удовольствие, если вы мне верите. Я испытываю удовольствие сегодня похвалиться Богом. Мне нравится, когда идолы рушатся в жизни. Мне так это нравится, когда Бог восседает на троне. Мне так это нравится. Это и есть слава Божья, когда ты чему-то или кому-то в жизни отказываешь ради Господа. Отказываешь. Отказываешь. Это и есть прелесть поклонения Господу. Итак, Лука, как я уже сказал, 8 глава, 14 стих, здесь притча Христа. «А упадшие в тернии...» Слушайте, посмотрите на меня секундочку. Речь идет о слове, о влиянии слова, о влиянии божественного слова. Божье слово – это как его визитная карточка, она представляет его, он отвечает за свои слова. Знаете, как вот в жизни говорят, это нормальный мужик, он отвечает за свои слова, с ним можно иметь дело. Вот Бог отвечает за свои слова. Сотника это так пронзило, что он сказал, мне вообще в принципе не обязательно, чтобы ты пришел в мой дом и лично своим присутствием поднял моего слугу. Я тебя знаю как человека, который отвечает за свои слова. Если ты только слово скажешь, этого будет достаточно, потому что ты от своих слов не отступаешь. Ты человек слова. Так вот, Слово Божье должно иметь Божье, слышите, Божье, Божье. Если ты слышишь, что это не Александр говорит, это Бог говорит, оно обосновано Духом Святым в твоем сердце, так и воспринимай это как Божье Слово. Так вот, Божье Слово должно обрести абсолютную, тотальную власть в твоей жизни. Я тебе наперед скажу, наперед. Если Бог сегодня в течение этих 40 минут проговорит твое сердце, что ты должен пожертвовать 50 тысяч долларов, Бог проговорит, я это не буду говорить. Если Бог проговорит, у тебя будет вызов в жизни, у тебя будет челлендж в жизни. Ты окажешься в роли того молодого человека, может быть, maybe, которому Христос сказал, продай имение, потом следуй за мной. Вот именно, вот для тебя именно так. Потому что это как раз твой Бог и твое божество. Так вот, слово должно возыметь на тебя такое влияние, чтобы оно имело больше власти, нежели твои денежные сбережения, которые ты копил свои последние 10 лет. Слово. Так вот, здесь написано, что упадшие в тернии – это люди, которые слушают слово, но отходя заботами, три категории перечисляются, да? Заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Хочу обратить ваше слово особенно на выражение «подавляются». Подавляются. Никто, естественно, из верующих людей не скажет, я отрекаюсь от Бога. Я не принимаю Его слово. Но мы такого не говорим. Мы такого не говорим, оно там где-то есть, это слово. И уважение на каком-то уровне есть к этому слову. И я верю, что это даже Божье слово. Но мою жизнь нагло, бессовестно входит удовольствие, входит богатство, и оно подавляет это слово. Богатство и удовольствие имеют больше права и власти, нежели Бог и Его слово. Я стою на грани, меня разрывают, но я легко отпускаю Бога с Его Словом. Я остаюсь со своими удовольствиями и со своими пристрастиями. Матфей, 10 глава, 35 стих. Самые прочные отношения на земле – это кровные отношения. Кровные отношения. Родственные отношения. Это когда мама тебя носит под сердцем, когда ты, ее плоть и кровь. Это кровные отношения. Вы знаете, Иисус приходит в наши семьи, и Он все равно хочет быть Богом. Он хочет быть Богом. Слушайте меня, молодые особенно люди, и старшие люди, послушайте. Бог должен обрести намного большее влияние в жизни ваших детей, нежели ваши советы. Бог должен стать Богом в жизни ваших детей. Вы должны разрешить Богу стать Богом. Посмотрите на Авраама. Ему не хотелось покидать Ур Халдейский. Там прошло его детство, там его корни, там его родство. Там он вырос, там культура его народа. Но он покидает, он отрывается. Он должен был оторваться от родителей, потом он должен был оторваться от своего сына. Бог должен был остаться Богом в жизни этого человека. Чтобы Богу назваться и не соврать, сказать «Я». Бог Авраама. Что это значит? Бог знает, Бог ли он Авраама или нет. Отдай мне сына твоего. И это не 15 минут теста, это 3 дня. Он идет на эту гору. Бог доводит ее до последнего мгновения и ловит за руку. Говорит, вижу, что ты боишься Бога, вижу. Я вас вдохновляю, почитайте дальше. Как Бог стал разговаривать с Авраамом в ту же самую секунду. Насколько Бог раскрылся, и вот тогда начинает выливаться его полнота благословений. Почему? Он стал хозяином. Он стал хозяином. Это его дом. Это его человек. Теперь он хозяин в этом доме. Сколько там начинает изливаться обетований, помазания, благословения в жизнь Авраама. Власти сколько изливается. Почему? Потому что он Бог. И вот здесь Иисус приходит в кровные отношения. И говорит, я пришел разделить человека с отцом его. И дочь с матерью ее. И невестку со свекровью его. Ее. Я думаю, что последнее ему проще всего удается. И враги человеку домашние его. В каком отношении? Что ты имеешь, Иисус? What are you talking about? Дальше он говорит, кто любит отца или мать более, обратите внимание на слово более, можете обвести, можете остановиться на этом слове, более. Он не запрещает любить отца и мать, это невозможно, это его заповедь. Одна из заповедей почитать отца и мать, несомненно, любить ближнего, как самого себя, несомненно, но стоит вопрос принципиально. Кто любит отца или мать более, более? Иисус, неужели ты так серьезно об этом? Неужели у тебя есть какой-то барометр, которым ты проверяешь, люблю ли я более моего отца или тебя? Да, у меня есть этот барометр, и я тебя поставлю в условия, когда ты сам увидишь. Ты сам увидишь. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь, видите, отношения с родителями и с детьми, кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. И кто любит себя, последним стихом он сказал, кто любит себя более, нежели меня, и не возьмет крест мой, и не покорится воле моей, он меня недостоин. Я не могу, я отказываюсь править ее жизнью. Я не могу являться Богом в его жизни. Он меня недостоин. Плохой ли это человек? Нет. Верующий ли это человек? Несомненно, однозначно, да, это верующий человек. Но в момент, когда определялся выбор, кто-то возымел больше влияния и власти в его жизни, нежели Бог. Матфей 6:24. Пока мы придем к этому, пока мы будем читать, я хочу вам просто сказать, что Библия часто употребляет это слово. Не очень часто, но несколько выражений есть, что люди, о нас написано, христиане, как никогда к нам это относится, как никогда. Это место, как будто Павел заглянул в нашу церковь сегодня и сказал, в последние времена в церквях будут люди более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбие – это pleasures, это удовольствие, не обязательно в смысле интимности мужа и жены. Это всякого рода удовольствия. И Павел пророчески смог определить, что в последнее время люди Богу будут любить более удовольствия, нежели Бога. Более. Плохо ли иметь удовольствие в жизни? Разве не сам Бог создал удовольствие в нашей жизни? Разве не тот же самый? Апостол Павел написал, что Бог подает нам все обильно для удовольствия. Разве это не тот же самый Павел сказал, обильно столы ломятся, имеем возможность отдыхать, на хороших круизы ездить? Бог. Но проблема, что Богом встает удовольствие, Богом встает пища, Богом встает интимные отношения сегодня. Это Бог века сего. И Павел предупреждал, чтобы попечение о плоти мы не превращали в похоти. Вот она грань, тонкая и скользкая, и опасная грань. Я иду дальше. Матфей 6:24, здесь написано так. Никто не может служить двум господам. Матфей 6:24. Пишите, христиане, все пишите, думайте. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, выслуживаться перед ним, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И дальше там целая проповедь на эту тему. Мы дальше читать не будем. Один стих. Хочу обратить ваше внимание. Значит, что здесь показаны две категории людей служащих. Два рода слуги. Видите, слуга не обязательно должен любить Бога и ненавидеть деньги. Понимаете? Одного будет любить, а другого ненавидит. Речь идет конкретно о Боге и о мамоне. Не обязательно. Человек, здесь написано, вторая разновидность или подход слуги в том, что он может усердствовать по отношению к одному господину, а о другом не родить. Он присутствует в ее жизни, и он даже ему служит отчасти. Просто служит с нерадением, с неохотой. А перед тем усердствует. Это показано такое, ну как бы, неглубокое христианство. Это христианство, да. Это христианство. И Богу, и деньги имеют место в жизни. Естественно, имеют. Потому что это мазолей, это труд. Редко кто может, как Авраам, дорасти до состояния, когда он совершенно, абсолютно, для него ноль пустое место. Эти финансы и эти деньги, абсолютно пустое место. Он вышел на холм, потянулся и говорит, ну что, Лот, выбирай. Такой контраст. Ты хотя бы как-то вообще, поделился. А для него это вообще не вопрос. В его жизни выбор давно сделан. В его жизни Бог занимает абсолютное стопроцентное место. Все остальное ноль. Ноль. Полный ноль. Редко кто может возрасти в состояние такой любви и богопочитания, Бога-творца и такого отвращения к мамоне. Редко. Есть христиане, которые просто с нерадением, но они имеют место. Финансы, там, люди в ее жизни, удовольствия какие-то. Богу, естественно, они угождают. И это не есть как бы большая опасность. Просто это очень сложно, это очень мучительно. Аврааму проще, чем таким христианам. Аврааму проще, его выбор сделан определенный раз и навсегда. Слушайте меня. Нам сложно. Больше всего христиане мучаются в жизни те, которые не сделали однозначного выбора. У них, они тоже христиане, они тоже любят Бога. Но их выбор не настолько категоричный. Да, мы на земле, вы скажете, ну а как по-другому? Вы правы, братья и сестры, вы правы. Вы правы, не будем вас дергать сегодня и щипать не будем. Я вам только напомню очень простое место. Когда амаликитяне, это были бессовестные люди. Это была народность, которая поражала израильтян, когда они были усталые, шли из Египта. Эти люди своих засад нападали, детей убивали, стариков убивали. Они грабили Израиль, насиловали женщин. Это были очень бессовестные люди. Они видели, что этот стан усталый. И прошло время. Израиль окреп. Бог получил возможность отмстить рукой Израиля амаликитянам. Бог говорит Саулу. Я через тебя хочу отмстить этим людям. Я тебя посылаю, уничтожь Амалика. Уничтожь, закляни, там употребляется слово, закляни, все должно быть заклято. Заклято ты должен взять слово со своих солдат, что ничего от амаликитян вы не возьмете. Ничего, ни золотой вещи, ни серьги, ни цепочки, ни вола, ни осла. Там даже перечисляется, кстати, я вот сейчас вспомню. Там даже перечисляется, что Бог буквально говорит, каким бы вы голодными не были, какая бы там добыча не была, ни овцы, ни вола, ни осла, ни верблюда, ничего. Весь народ должен дать присягу. Всех уничтожить, детей, младенцев, стариков, всех. Саул это сделал, как Бог ему сказал. Но приходит Самуил, говорит, что такое? Что у тебя за блеяние овец? Он говорит, слушай. Вещи маловажные, и худые мы уничтожили все. Но лучшее из стад откормленных ягнят мы забрали для жертвоприношения Господу Богу твоему. Видите, вот что происходит в нашем христианстве. Вот что происходит. И теперь дайте мне власть, и не осуждайте меня, и я вам скажу. Вещи маловажные. Мы им такой big deal делаем. Боже, да мы ты что-то, чтобы я косынку снял? Да никогда в жизни, да я же христианин. Да если я откажусь там от омовения ног, да мы за это церковь, мы горло перегрызем за эту истину. А я вам скажу, это вещи маловажные. Это вещи, не имеющие такой цены и такого веса, как другие в Слове Божьем. Когда твоя ревность должна быть не о деньгах, не об Америке, но о Боге, Господе Саваофе. Когда в твоем сердце ты знаешь, что Он восседает на троне. Но что делают люди сегодня? Они вещи маловажные, худые. Ставят на первое место. Но то, что им нравится, то, как роскошествуют сегодня и пируют, и празднуют люди, а что здесь есть плохого? А действительно, что здесь плохого? Библия говорит, чтобы мы не предавались пиршествам. Что пиршествовать грех? А где эта грань? Пиршествам, запятая пьянству, и пошла-поехала. Вроде бы начал пиршествовать, но там стоит слово «предавались». Ох, как это захватывает дух. Ох, как хочется на праздник. Ох, как хочется где-то оторваться. Ох, как хочется. Вот если себе признаться, я вижу люди некоторые, с каким настроением они в субботу ждут свадеб, с каким настроением они ждут праздников. Я не знаю, братья и сестры. Вы можете меня критиковать, можете меня судить. Давно праздники отпали из моей жизни. Они стали мне неинтересны. Неинтересны, не кормят они моего духа. Неинтересны, мучительны они мне. Мучительны. Мне хочется в жизни окружить себя людьми богобоязненными, людьми, у которых Бог занимает первое место в сердце. И мне не важно, я могу с ним воду пить, я могу с ним чай пить, я могу с ним до утра сидеть. Что сегодня произошло с нами, когда идолы забрали лучшее место в нашей жизни? Когда десятина кое-кого сверлит, это ой, как это сверлит. Я верю, что истинный человек живет совершенно другими категориями. Для него Бог выше всего этого. Где это написано? Там в Старом Завете, там в Новом Завете имения продавали. Хотите по Новому Завету? Переделаем устав церкви. Это было действительно посвящение Господу. Это была действительно любовь к Богу. И вот здесь я хочу сказать дальше. Сама проблема, я показываю корень как бы проблемы, знаете, что есть равнозначное влияние в жизни. Ты себя знаешь. Зачем что-то говорить о тебе? Ты же себя хорошо сам знаешь. Вот Библия говорит, оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и тогда только двое будут одна плоть. Почему это важно? Оставить отца и мать. Почему это важно? Потому что если папа и мама очень хотят помочь твоему семейному счастью, они развалят твою семью. Кто, папа и мама, развалят твою семью? Библия говорит, что любовь. Библия говорит, что ты не сможешь прилепиться, потому что если двое людей или две стороны имеют равнозначное на тебя влияние, у тебя ничего не получится. Ты не можешь прилепиться. Ты не сможешь стать единым. Это не все. Слушайте, это не все. Даже если вы прилепитесь друг к другу, но кто-то из вас двоих не будет иметь первое место в жизни, иметь большее влияние на кого-то, вы тоже не состоитесь. Так не получается. Это не зря написано, что мы дети Сары, а Сара, простите, называла, не хочет, чтобы я сказал это. А Сара называла, кто-то не хочет из женщин, Сара называла своего мужа как? А ну скажите, как? Мужские, женские голоса. Господином, господином, господин, от слова господствовать. Что это значит? Это значит, что ты занимаешь первое место. Всегда ли ты прав? Нет, конечно. Конечно же нет. Но ты занимаешь первое место, а я второе. Друзья, мы не можем уйти от этих истин. Мы не сможем состояться как семья. Мы не сможем. Родители, вы не поможете своим детям. Это как один человек сказал, наши родители так крепко любят нас, что скоро задушат в своих объятиях. Не надо, пожалуйста, оставьте детей в покое. Пусть учатся жить сами. Марка 10:22. С 21 стиха вы знаете эту историю, я не буду останавливаться на ней детально. Подошел человек, он интересовался вопросом вечной жизни. 21 стих, Иисус взглянул на него, полюбил его. Понравился этот человек Иисусу. И сказал ему, одного не достает тебе. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. Приходи, следуй за мною, взяв крест. Иисус, но ты же отталкиваешь. Но ты же отталкиваешь. Ну разве нельзя мягче? Ну человек первый раз к тебе подошел. Ну у него же доброе желание в сердце. Но ведь ты же отталкиваешь. Иисус принципиально говорит. Вот так. Вот для тебя вот так. Но он же собирал всю жизнь. Это же наследство его родителей. Вот так. Дальше написано. Он же, смутившись от этого слова, я знаю, что и здесь люди смущаются. Смущаются люди, когда мы говорим прямым текстом. Смущаются. В прошлый раз, когда мы говорили о гордости, люди смущаются. Они говорят, лучше говорите о грехах, пусть каются грешники. Зачем вы трогаете нормальных людей? Нам нравится, когда грешники каются. Поймите, друзья, поймите, пожалуйста, что Иисус принципиально, и этот человек, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вопрос. Ну, вы все знатоки Библии, я вам вопрос задам. Вопрос. Он с печалью отошел от имения и пошел за Иисусом? Или он с печалью отошел от Иисуса и остался с имением? Если бы он мучился хотя бы несколько дней, томился, и 49% его сердца заняло бы имение, но Иисус бы победил, и он бы сказал, не спать не мог, не есть не мог, но я сдался, Иисус. Я все-таки сделаю. Если это твое условие, чтобы я был твоим учеником, ты для меня дороже этого всего. Была бы победа. Была бы победа. А так, победа мамоны. Хорош ли это человек? Несомненно, он соблюдает все заповеди, почитайте об этом. Он лучше 100 тысяч, может быть, других. Он замечательный человек. Но Бог в его жизни не Иисус. Бог в его жизни деньги. Деньги! Я хочу, чтобы это вошло в ваши уши и в ваше сердце. И чтобы вы от этого никогда не смогли убежать. Деньги! Бог специально поставил этот выбор. Деньги занимают первое место. 5 стих. «И возведший его», то есть Христа, «на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». Другой евангелист говорит «все царства мира». Лука написал, что это были царства вселенной. Лука по тщательному исследованию это писал. Это вселенная. Сюда входили галактики, миры. Это не ограничивалось земным шаром. Он показал ему царства вселенной, богатство их и славу их, и сказал... Ему дьявол, тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Кто-то может поспорить, возразить, сказать, дьявол лжец. Он разговаривал с Богом, со Христом. Он там врать не мог. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. В другой евангелист говорит, если ты поклонишься мне, я тебе отдам это все. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Скажите аминь на это. Это заповедь Господня. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Смотрите, что происходит. Дьявол действительно готов был отдать Иисусу все эти сокровища, богатства и славу вселенной с условием. Все с условием, братья и сестры, все в жизни с условием. Съедает ли мышь сыр в мышеловке? Да. Настоящий ли этот сыр? Да. Забирают ли у нее этот сыр? Нет. Что происходит, когда Иисус бы согласился на это предложение? Он получает то, что ему обещано, взамен на поклонение, взамен на нарушение заповеди. То есть Бог, который сказал мне поклоняйся, имеет теперь меньше значимости и веса в сравнении с предложенной наградой. Смысл ловите. Нам будут предлагать в жизни до тех пор возможности, люди, соблазны, искушения, грандиозные сделки будут до тех пор, пока ты будешь как человек идти на поводу этого. Может, Иуде сразу 30 не предлагали. Может, ему 20 предложили, и он посмеялся, сказал, вы в своем уме Бога продать за 20 серебряников. Мы сказали, 25. Но разговора нет. 30. Иисусу дьявол предложил все. Все, 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 что собрал. Царство, царей, славу, вселенную, все. Все, что только можно было собрать. Взамен на нарушение одной заповеди. Проигнорируй Богом. Проигнорируй тем, что написано. Христианин, проигнорируй тем, что написано. Это же выгодно. Это же очень выгодно, то, что ты сейчас получишь. Ну, проигнорируй. Ну, приступи заповедь. Что бы произошло в этот момент? Дьявол стал бы Богом. Дьявол стал бы Богом. Почему? Потому что он обрел бы больше веса, влияния и силы в этот момент, нежели Бог и его Слово. Бог перестал бы быть Богом Иисуса. Дьявол стал бы его хозяином. Ну и пусть Иисус имеет это все. Теперь дьявол хозяин не только вселенной и богатства, а Иисуса вместе с этой вселенной. Это ложь, христиане, это ложь, что мы что-то выиграем в жизни, когда мы продаем Бога. Это ложь. Дьявол все равно это все имеет и иметь будет, и это все его, и оно все в прах вернется, оно все сгорит. Но когда мы идем на поводу этого, мы предаем Бога, мы оставляем Бога, мы теряем Бога, Он перестает быть Богом нашей жизни. Я очень хочу с вами молиться сейчас. Я очень хочу. Я чувствую, что Бог дает нам помазание просто разрушить идола в нашей жизни. Сегодня. Может быть, больше такого шанса не будет. Если в твоей жизни есть идолы, ты их знаешь сам. Ты сам их знаешь. Бог дает сегодня шанс разрушить этих идолов в своей жизни. Воцарить Господа и поклоняться единственному Богу. Последний, это третья книга царств. Это последнее место перед молитвой. Третья книга Царств, 11 глава. Я подожду, чтобы вы открыли и чтобы вы записали то, что мы здесь будем разбирать. Третья книга Царств, 11 глава. Читаем о Соломоне. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хеттиянок. Не будем продолжать. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они, видите, в чем было опасение Господа? Когда ты строишь близкие, родственные, дружественные отношения с миром, близкие, такие близкие, сентиментальные, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Остановитесь на мгновение, мы сейчас будем продолжать читать. Ведь в принципе Бог не запрещал в те времена иметь много жен. В принципе Бог не запрещал Соломону иметь огромное богатство и славу, которую он любил и которой наслаждался. Все эти факторы имели место в его жизни и забирали часть его сердца. Его мудрость, все остальное, его почитание. По всей земле ходила слава его. Это забирало часть его сердца. Но есть моменты принципиальные, принципиальные. Он знал, что другой Бог не имеет права стать моим Богом. И вот здесь дальше написано: «И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Странно. Ну почему Библия, богодухновенное Писание, говорит «не вполне»? Да язычник ты, да ты уже продался язычникам, да ты же служишь мерзости Аммонитской. Что значит слово «не вполне»? Это значит, что Бог имел место в его верованиях. Это значит, что Бог пытался остаться Богом в жизни Соломона. Это значит, что Соломон не поменял Бога Израилева истинно на идолов. Он не поменял их. Просто идолы пришли в его жизнь и обрели очень большой вес. Очень огромное влияние обрели на Соломона. Тогда построил Соломон капище Хамосу мерзости Моавицкой на горе, которая перед Иерусалимом и еще Молоху мерзости Аммонитской. Все помнят храм Соломона. Построение храма божественного, который сделал Соломон, это все, что ассоциируется с его именем самого величественного. Чего не мог сделать Давид, сделал во всей красоте Соломон. Но на склоне своих лет против этого прекрасного храма взошли капища. И делал эти капища тот же самый человек. И делал он их с такой же любовью и с таким же усердием, чтобы не потерять отношения со своими любимыми женами. Отрекся ли он от Бога? No. Кто сказал, что Соломон поменял Бога? Никто Бога не менял. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Ревность Божья поднималась в его сердце, когда всходило солнце, и эта тень падала от этих капищ на Божий храм. Такое пятно в биографии такого удивительного человека, о котором Иисус сказал, здесь больше Соломона, имея в виду только себя. Знаете, я даже сомневаюсь, что Соломон в буквальном смысле почитал эти божества и поклонялся им. Я не верю в это. Он просто поклонялся женщинам. Все. Это имело на него очень большое влияние на каком-то уровне. Он не мог от этого отказаться. Просто не мог. И зная, как он делает больно Богу, когда эти шептали ему в глаза, в уши свои ласковые слова, он ничего не мог сделать с собой. Он согласился. Мы сегодня говорили о силе равнозначного влияния. Хочет ли Бог забрать все удовольствия из твоей жизни? Хочет ли Бог забрать твой хороший дом или твою любимую жену? Да нет, братья и сестры, да вы что? Он же дал это все нам. Он все сам это дал. Он радуется, когда ты радуешься. Я помню, рассказывала одна сестра, это было во времена серьезных репрессий и гонений в бывшем Советском Союзе, когда она видела видение, просто многие люди отказывались от Бога, от Христа, отказывались. Находились такие люди, которые не могли вынести прессинга, который оказывало государство того времени. И люди соглашались, подписывали определенные бумаги. Знаете, мы в церквях, мы в основном слышали подвиги наших родителей, которые стояли за веру. Но когда мне пришлось общаться с людьми, которые получили доступ в архивы, сколько было предателей и изменников среди верующих людей под угрозой пыток, под угрозой смерти, под угрозой разлуки со своими детьми. И она рассказывала, она говорит, я видела видение следующего характера. Я видела большой состав поезда с тяжелыми металлическими задвижными дверями. И перед этим поездом, окруженные собаками и военными людьми, стояли христиане. Семьями, с детьми, с женами. Им был предложен определенный выбор. Или вы конкретно оставляете свою веру, вы отрекаетесь сознательно, возвращаясь со своими любимыми по домам. Или, табличка висела на поезде, в Сибирь. В Сибирь. Она говорит, я видела, как просто, как лезвие разрезало толпу. Люди мучились. Это касалось самого сокровенного, это касалось их Бога, это касалось их веры. Но рядом плакали дети, плакали жены. Впереди были пытки и смерть. Она говорит, я видела, как кто-то уходил. Произносил, бормоча свое отречение, он уходил и был освобожден сразу здесь же. Но были люди, которые прощались со своими любимыми, прощались навсегда. Мужественно садились в эти вагоны, двери закрылись. И на глазах у всех присутствующих, когда этот поезд тронулся с места, легкий ветер перевернул табличку в Сибирь. И там было написано «В Новый Иерусалим». Часто люди спрашивают, неужели Бог допустит, чтобы церковь вошла в великую скорбь? Неужели Богу доставляет удовольствие, когда действительно вернутся гонения, которых не было никогда раньше? Нет, естественно, Богу это удовольствие не доставляет, но Богу доставляет удовольствие верность. Верность. Мне так хочется, чтобы ревность наших родителей, которые в свое время бритыми, лысыми мальчиками отправлялись в тюрьмы и в лагеря, чтобы эта ревность поднялась, чтобы они вспомнили время, когда что-то в их жизни стоило всего, и они были мужественными, и они могли это делать. Сегодня мелочи, какие-то компромиссы, мелочи, и мы не выдерживаем. Мы согласны обманывать, мы согласны ссориться, мы согласны обижать, мы согласны променять. Я очень хочу, чтобы сегодня сюда, сейчас вышли люди, которые хотят покаяться. Покаяться в том, что у вас есть идолы в жизни. Да. Оставить этих идолов, покаяться в них. Если вы очень сильно что-то любили, какую-то брошь, какие-то деньги, какое-то развлечение, Бог хочет, чтобы эти идолы были разрушены в вашей жизни. Бог хочет этого. Бог хочет этого. Он хочет стать хозяином вашей жизни, царем, господином вашей жизни. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Господь Иисус, Ты Спаситель наш, Спаситель, Ты Спаситель наш, мы достались Тебе ценой Твоей смерти, ценой Твоих страданий, ценой Твоих пробитых сухожилий на руках и ногах. Мы достались Тебе множеством плевков, множеством унижений и ругательств. Ты согласился спасти нас. Ты согласился вытащить нас. Ты согласился обнищать ради нас, обнищать ради меня, чтобы я обогатился Твоей нищетою. Я благодарю Тебя, Боже, что сюда идут люди. Я верю и знаю, что Слово Твое, оно разрушает сейчас идолов нашей жизни. Оно разрушает идолов нашей жизни. Оно разрушает всяких чужих богов в нашей жизни. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа сила Божьего Духа и сила Божьего откровения разрушает цепи и узы идолов твоей жизни. Во имя Иисуса Христа будь свободен. Освободи сейчас от идолов твоей жизни. Я благодарю Тебя, Иисус, что эта победа реальна, она очевидна, она сейчас происходит над этим залом, она происходит над этой церковью. То, что мы любили, мы оставляем, мы отрекаемся от Него, мы выбрасываем это из наших жизней. Я благодарю Тебя, Господь, за всех этих людей. Я благодарю Тебя, Боже, что они склоняют свои колени перед Тобой. Я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, Боже, Они склоняют колени перед истинным Богом, перед истинным, единственным, живым и истинным Богом. Мы каемся в идолопоклонстве сегодня, Господи. Да, мы каемся в идолопоклонстве, Господь. Хочу еще что-то сказать. Это вам поможет. Это вам поможет. Это вам поможет еще ярче увидеть это. Вашим идолом могут быть ваши дети. Ваши дети, да. Ваши дети. Если бы что-то случилось с вашим ребенком, серьезное, или со всеми детьми, как в жизни Иова случилось, или как матери сынов Маковеевых, если бы что-то случилось с вашим ребенком, остались ли вы человеком верующим? Но это одно. Это одно, слушайте меня, это одно. Люди сегодня могут потерять miscarriage иметь, потерять ребенка, и они перестают молиться. В них приходит депрессия. Почему Бог забрал их baby? Это одно, когда мы просто теряем, и это без нашей воли. Но совершенно другое, когда Анна мечтала о мальчике, которого она мечтала многие годы, и которого она привела, вскормив грудью, и она оставила его в храме для Господа. О, Иисус! Какой это был подарок для Тебя, Бог! Какой это был подарок для всего Израиля! Боже, сразу, немедленно Самуил был удостоен быть пророком Божьим и узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что этот человек пророк Божий, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. Все сбылось. Когда мы приносим самое лучшее нашему Богу, оно имеет огромнейшее влияние на этот мир, на эту жизнь, на этих людей, на этот город. Отдайте своих детей Богу. Отдайте свои деньги Богу. Отдайте свои сердца Богу. Не держитесь за это. Не держитесь за это во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Иисус, за каждого, кто склонил свои колени, кто склонил свои сердца перед Тобой, Иисус. Я благодарю Тебя, что Ты победил в их жизни сегодня. Они приняли решение, Господь. Я благодарю Тебя, что это слава Твоего Слова. На этих людях слава Твоего Слова. На них просто слава Твоего Слова. Я попрошу, чтобы служители вышли и молились за людей. Мы продолжим молиться за этих людей. Пусть гордость уйдет из твоей жизни. Пусть она будет разрушена. Пусть дьявол не имеет никакой силы над тобой. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы не хотим уходить с печалью от Тебя, Господь, потому что Ты протянул руку на что-то наше. Нет ничего нашего на этой земле, Господь. Мы все Твои, все, что мы имеем, Твое. Нет ничего нашего, Боже, ничего нет моего. Все Твое, Господь, и я Твой, и семья моя Твоя. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты даешь сейчас победу. Эти идолы покидают нашу жизнь. Мы отрекаемся от них. Мы разрушаем их во имя Иисуса Христа. Мы выбрасываем их из нашего сердца. Они не заслуживают этого внимания. Они не заслуживают этой любви. Во имя Иисуса Христа мы преклоняемся перед Тобою. Перед Тобой, единственным Отец. Мы приносим Тебе всю славу нашей жизни. Всю благодарность наших сердец. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты это делаешь. Ты восстанавливаешь этих мужчин, этих женщин. Ты восстанавливаешь их, Ты восстанавливаешь их. Ты восстанавливаешь их. Я благодарю Тебя, я вижу Духом Святым, как разрушается гордость. Гордость, как Бог вырубает гордость просто. Сокрушает гордость и дает благодать всякому смиренному сердцу. Всякое смиренное сердце получает благодать. Прими возвышение от Господа. Возвышение от Господа. Возвышение от Господа. Восстановление в твой дом. Восстановление в твою семью. Возвышение от Господа Бога Израилева.